Ирвин почувствовал сильнейший рвотный позыв. Хотел было выплюнуть комок полуразжеванного сала на пол снежного дома. Потом решил, что подобный поступок не поспособствует выполнению его деликатной дипломатической миссии. И проглотил. Ухмыляясь в знак благодарности за лакомое угощение и с трудом подавляя нестихающие рвотные позывы, одновременно украдкой промокая свой слегка рассеченный, но сильно кровоточащий нос обледенелой рукавицей, в данный момент служащей носовым платком, Ирвинг с ужасом увидел, что эскимоска недвусмысленным жестом предлагает ему отрезать и съесть еще сало. Продолжая улыбаться, он отрезал и проглотил второй кусок. «По ощущениям все равно, что проглотить чью-то огромную густую соплю», — подумал он. Удивительное дело, но пустой желудок Ирвинга громко заурчал, сведенный спазмом, и потребовал добавки. Похоже, вонючее сало удовлетворяло некую глубинную острую потребность организма, о которой он даже не догадывался. Его тело, если не разум, хотело еще. Следующие несколько минут наблюдалась сцена прямо-таки из семейной жизни. Лейтенант Ирвинг сидел на своей узкой снежной скамье, покрытой паркой и шкурой белого медведя. Быстро, если не жадно, отрезая и глотая куски тюленьего сала. А леди безмолвная ломала галеты, макала в судок его матери с таким проворством, с каким матрос подтирает с тарелки подливку корочкой хлеба, и поглощала джем с довольным гортанным урчанием. И все это время обнаженные груди женщины оставались открытыми для неотрывного, благодарного, пусть и не вполне безмятежного созерцания лейтенанта Ирвинга. «Что бы подумала мама, если бы увидела своего сына и свой судачок сейчас?» — подумал Ирвинг. Когда оба закончили, безмолвная съела все галеты и опустошила судачок, а Ирвинг основательно потрудился над салом. Он попытался вытереть губы и подбородок своей рукавицей, но эскимоска снова дотянулась до ниши и выдала ему пригоршню рыхлого снега, поскольку температура воздуха в маленьком снежном доме была определенно выше нуля. Ирвинг неловко вытер снегом жир с подбородка и губ, промокнул лицо рукавом и протянул девушке полоску тюленей кожи с остатками сала. Она указала рукой на нишу для хранения продуктов, и он затолкал туда кусок по возможности глубже. «Теперь предстоит самое трудное», — подумал лейтенант. «Как объяснить, с помощью одних только жестов и мимики, что сотни с лишним голодных человек, которым угрожает цинга, необходимо узнать ее охотничьи и рыболовные секреты?» Ирвинг разыграл целое пантомическое представление. Под немигающим взглядом глубоких темных глаз леди безмолвной он выразительно потер себе живот, изображая голодных людей, нарисовал в воздухе три мачты каждого корабля, затем показал, как люди заболевают, высунул язык, скосил глаза к носу. Мама всегда расстраивалась, когда он так делал, и повалился на меховую парку, а потом указал рукой на безмолвную и энергично изобразил, как она бросает копье, закидывает удочку и вытаскивает рыбу. Ирвинг несколько раз ткнул пальцем в нишу, куда минуту назад затолкал кусок сала, потом неопределенно махнул рукой, указывая далеко за пределы снежного дома, и снова потер живот, скосил глаза к носу и повалился на парку. А затем опять потер себе живот. Он указал на леди безмолвную, на мгновение замялся, не зная, как сказать на языке жестов «покажи нам, как ты это делаешь», а потом повторил пантомимы с метанием копья и забрасыванием удочки, прерываясь, чтобы снова указать на эскимоску, изобразить растопыренными пальцами исходящие из глаз лучи взгляды, и снова потереть живот с целью представить голодных людей, которым необходимо преподать уроки охоты и рыболовства. Когда он закончил, по лицу у него градом катился пот. Леди безмолвная пристально смотрела на молодого человека. Если она и моргнула, он не заметил этого в ходе своих шутовских кривляний. «Ох, чертово дело!» — устало сказал третий лейтенант Ирвинг. В конце концов, он просто застегнул все свои поддевки и шинель, затолкал салфетку и материнский судачок обратно в кожаную сумку и решил, что на сегодня довольно. Возможно, безмолвная все-таки поняла смысл разыгранной пантомимы. Возможно, он никогда не узнает, так это или нет. Возможно, если он будет достаточно часто наведываться в снежный дом. Тут мысли Ирвинга приняли глубоко личное направление, и он резко осадил себя, как кучер осаживает четверню норовистых коней. Возможно, если он станет наведываться часто, однажды ему удастся отправиться с ней на ночную охоту на тюленя. «Но что, если пищу по-прежнему приносит ей обитающее во льдах существо?» — подумал он. Сейчас, спустя много недель после того, как он стал свидетелем непостижимой сцены, Ирвинг уже наполовину убедил себя, что не видел того, что видел. Однако более честная половина памяти и рассудка говорила лейтенанту на то, что действительно видел это. Чудовищный зверь тогда принес эскимоски части тюленей или еще чьей-то туши. Той ночью леди безмолвная покинула то место среди ледяных валунов и сираков со свежим мясом. И еще был помощник капитана Эребуса, Чарльз Фредерик Дева, со своими рассказами про мужчин и женщин, которые превращаются в волков, коли такое возможно. А многие офицеры и все матросы, похоже, вполне допускали такое. Почему бы туземной женщине с амулетом в виде белого медведя на груди не превращаться в существо, похожее на гигантского медведя, по-человечески коварного и злонамеренного? Нет, он видел их обоих там на льду. Разве не так? Ирвинг слегка содрогнулся, закончив застегивать шинель. В маленьком снежном доме было очень тепло, и все же он вгонял в дрожь, как ни странно. Лейтенант почувствовал послабляющее действие сала на кишечник и решил, что пора идти. Ему повезет, если он успеет вовремя добраться до гальюна на терроре. И он не имел ни малейшего желания останавливаться на льду для совершения подобных жизненных отправлений. Он испытывал весьма неприятные ощущения, когда обмораживал хотя бы нос. Леди Безмолвная пристально наблюдала за ним, пока он укладывал в сумку старую салфетку и материнский судачок. Предметы дошло до него значительно позже, которые ей наверняка очень хотелось получить в свое пользование. Но теперь в последний раз прижала к щеке шелковый платок и попыталась вернуть его Ирвингу. «Нет», — сказал Ирвинг, — «это подарок от меня, знак моей дружбы и глубокого уважения. Вы должны оставить его себе, иначе я обижусь». Он отстранил ее руку с платком, стараясь не прикоснуться ненароком к обнаженной груди. Белый каменный амулет между грудей женщины, казалось, светился сам по себе. Ирвинг осознал, что ему очень-очень жарко. Он почувствовал легкое головокружение. Внутри у него все всколыхнулось, успокоилось и снова всколыхнулось. «Пока, пока», — сказал он. Четыре слога, которые он вспоминал потом не одну неделю, корчась в постели от стыда, хотя женщина явно не могла понять нелепости, дурацкой игривости и неуместности подобных прощальных слов. Но все же. Ирвин дотронулся до козырька фуражки, намотал на голову шарф, натянул рукавицы и перчатки, прижал сумку к груди и нырнул в ледяной тоннель, ведущий к выходу. Молодой человек не насвистывал на обратном пути к кораблю, но испытывал великое искушение засвистеть. Он почти забыл об огромном звере-людоеде, который мог прятаться в густых тенях сираков здесь, так далеко от корабля. Но если бы такой зверь наблюдал за ним той ночью, он услышал бы, как лейтенант Джон Ирвинг разговаривает сам с собой и время от времени хлопает себя по лбу рукой в рукавице.